Вопрос о том, как на Земле появилась жизнь, остается одной из самых главных проблем современного естествознания. За несколько веков, в течение которых ученые ищут ответ на этот вопрос, возникало множество биологических, химических и физических теорий. В первой передаче цикла «Происхождение жизни» доктор биологических наук Александр Марков расскажет о том, как и когда люди стали отличать живую природу от неживой, и кто из ученых сделал первые шаги в процессе познания возникновения жизни. С ним беседует Ольга Орлова.
В течение нескольких тысячелетий люди не разделяли принципиально природу на живую и неживую. Они представляли, что живая сила пронизывает все мироздание. И этот взгляд, так называемый витализм, был распространен в большинстве культур и цивилизаций. А вот когда люди впервые заметили принципиальную разницу между живым и неживым?
Ну, по-видимому, одним из первых итальянец был такой Франческо Реди, который жил в 17 веке. Так вот, он впервые доказал, что если накрыть тухлое мясо тряпочкой, чтобы к нему мухи не могли подобраться, то личинки мух в таком мясе не заводятся. И тем самым впервые была доказана невозможность самозарождения сложных организмов. А до этого думали, что в грязном тряпье сами собой заводятся мыши, там в тухлятине мухи, а на днищах кораблей моллюски и так далее. Причем очень любопытные приводились логические доказательства этого самозарождения у Аристотеля, например. Он доказывал, что моллюски, которые на днище кораблей, что они никак не могут ни от каких других моллюсков происходить, а совершенно ясно, что они самозарождаются. И появился принцип Реди. Все живое происходит только от живого. Но потом стали известны микроорганизмы, и распространить этот принцип на микроорганизмы удалось только в 60-х годах 19 века Луи Пастеру.
То есть большую часть своей жизни человечество прожило с убеждением, что между живой и неживой природой границ практически нет.
Да, считали, что вся природа одухотворена некой вот живительной силой. Это ведь хорошо согласовывалось и с библейской версией сотворения мира и живых существ. Там говорится так расплывчато, что Бог не сотворил, скажем, растительность, а велел земле произрастить зелень. Не сотворил пресмыкающихся, а приказал воде произвести пресмыкающихся. Эти взгляды очень оказались живучими. А Луи Пастеру, который сам был, кстати говоря, глубоко верующим, религиозным человеком, доказал, что в колбе с бульоном микроорганизмы не заводятся, если преградить доступ к гипотетическим зародышам этих микробов. Таким образом, было покончено с витализмом, но это крупное научное достижение парадоксальным образом сыграло на руку не науке, а церкви в первую очередь, потому что сразу укрепились позиции тех, кто настаивал на божественном происхождении жизни. Ну, если она не может самозарождаться, то откуда же тогда она взялась?
А вот коллеги Пастера и сам Пастер представляли, что живая жизнь, природа, есть только на Земле. То есть они не рассматривали происхождение жизни вообще во Вселенной.
В те времена действительно появились уже идеи о том, что, может быть, жизнь зародилась не на Земле, а на других небесных телах, что, может быть, она была принесена на Землю каким-нибудь метеоритом или кометой там какой-нибудь. А что касается Луи Пастера, то он даже однажды провел очень скрупулезный микробиологический анализ одного метеорита, чтобы выяснить, нет ли в нем микроорганизмов. Все очень аккуратно было сделано, извлечен материал, посеял его Пастер на всякие питательные среды, естественно, ничего не выросло, и тем самым вроде как было показано, что нет ничего живого в этом метеорите.
Но вопрос все-таки не был закрыт о космическом происхождении органики.
Вопрос не был закрыт, он и по сей день обсуждается насчет космического происхождения органики. Но дело в том, что теория панспермии немногим лучше теории божественного сотворения, потому что она переносит происхождение жизни в область непостижимого. Если жизнь произошла где-то там в неведомых глубинах Вселенной, мы до туда все равно не доберемся никогда, не узнаем, какие там были условия и как же жизнь возникла. Я хочу сказать, что это неинтересная версия.
То есть вы считаете, что самая интересная версия – это то, что жизнь есть только на Земле, и мы узнаем, как она именно на Земле появилась?
Нет, я не говорю, что она есть только на Земле, но что она возникла на Земле, а не была принесена откуда-то в готовом виде.
Давайте тогда поговорим о теории происхождения жизни на Земле. Как долго наша Земля оставалась безжизненной? Это мы знаем?
Мы знаем, что следы жизни есть уже в самых древних породах земной коры, которые, в принципе, могли бы такие следы сохранить. От самых первых этапов существования нашей планеты не осталось никаких геологических следов. Не осталось горных пород, которые, в принципе, могли бы иметь или не иметь следов жизни. А вот когда такая возможность появляется, то там уже следы жизни есть. Сначала самые древние следы – это в породах возрастом 3,8 миллиарда лет. Суть этих следов жизни, предполагаемых, заключается в том, что там кусочки графита с измененным изотопным составом углерода. Дело в том, что когда живые организмы синтезируют органические вещества из углекислого газа, при этом происходит фракционирование изотопное. По соотношению изотопов в этом древнем углероде можно предполагать, что тогда уже была жизнь, 3,8 миллиарда лет назад. Но, с другой стороны, фракционирование изотопов углерода может, в принципе, происходить и без участия живых организмов в некоторых геологических процессах. Поэтому вот эти древнейшие следы не совсем безусловны. Вот несколько более поздние, 3,7 миллиарда лет назад, уже тоже речь идет о изотопном составе углерода, но там считается, что в той ситуации вероятность абиогенного, без участия живых существ, фракционирования очень мала. Поэтому эти свидетельства считаются достаточно надежными. 3,5 миллиарда лет назад уже нет никаких сомнений, что жизнь была, потому что уже есть и даже окаменевшие микроорганизмы, следы их жизнедеятельности в виде таких слоистых известковых напластований сложной формы, которые называются строматолитами.
А вот в форме каких микроорганизмов тогда существовала жизнь?
Это просто шарики. Такие шарики, делящиеся пополам иногда.
А понятно, какая у них была среда обитания? Это была обязательно вода?
Вода, безусловно. Нет никаких поводов предполагать, что когда-то жизнь на Земле обходилась без воды или существовала в безводной среде. Но в каких именно условиях жизнь проходила свои первые шаги на Земле, это очень трудно сказать. В смысле, насчет состава атмосферы, насчет температуры, очень много разных точек зрения. Но считается, что, по крайней мере, вот вода уже, гидросфера, очень рано появилась. Есть совсем древние, больше 4 миллиардов лет, кристаллы, строение которых свидетельствует о том, что они сформировались в присутствии воды. По-видимому, вода на Земле появилась чуть ли не сразу же после того, как планета сформировалась.
То есть мы не можем получить никакие убедительные доказательства, но что мы можем увидеть?
Главное, что убеждает ученых в том, что они на правильном пути находятся, это как бы общая тенденция развития наших знаний в этой области. Ведь начиналось все с ситуации, можно сказать, отчаянной. Когда были проведены опыты Пастера, и было доказано, что самозарождение жизни, по крайней мере, быстрое и в современных условиях невозможно, то казалось, что между живым и неживым вообще лежит абсолютно непреодолимая грань. Потому что на тот момент химики не умели даже синтезировать никакие органические соединения из неорганических. И все думали, что даже на химическом уровне между живым и неживым грань непреодолима. Но затем, по мере развития науки, один за другим становились понятными возможные этапы, которые прошла жизнь от неорганических молекул к первой живой клетке. Мы должны понимать, что этот путь был длинным, состоял из множества этапов. И сначала, ну, скажем, 100-150 лет назад, весь этот путь был совершенно неясен и непонятен. Но потом химики научились синтезировать органические вещества. Сначала синтезировали мочевину, потом липиды, потом Бутлеров открыл реакцию синтеза сахаров из неорганических соединений. И стало ясно, что вот этой химической, по крайней мере, грани непреодолимой нет, что органика может быть синтезирована из неорганических соединений. По крайней мере, стало ясно, что он проходим, этот кусочек пути. И чем дальше, тем больше таких кусочков мы стали понимать. Мы стали понимать, как проходили те или иные вот маленькие участки этого длинного пути. И хотя до сих пор еще осталось довольно много кусочков, которые мы не понимаем или понимаем очень смутно и нечетко, но, тем не менее, вот тенденция развития науки, она такова, что все больше и больше становится ясным на этом пути. И вот это самое главное, что убеждает ученых в том, что жизнь все-таки могла произойти естественным путем в результате естественных процессов из неживой материи.
То есть первые, по крайней мере, из тех, что мы знаем, первые живые существа, это были шарики в воде.
Ну, можно сказать и так. Хотя понятно, что у живой клетки, такой клетки, как бактериальная, например, в принципе, не очень много шансов сохраниться в ископаемом состоянии. Находки эти вот самые древние находки микроорганизмов, они очень редки. Вот, поэтому там все в тумане. Вот по палеонтологической летописи я имею в виду. И по-настоящему многочисленные окаменевшие остатки микроорганизмов становятся гораздо позже, когда их становится уже много, разных, и там уже нет никаких сомнений в том, какой группе там какая, что видно, что там есть известная группа бактерий, современные появились, разные там ничтые формы и другие. Но это все много позже начинается. А вот архейская эра, которая закончилась 2,5 миллиарда лет назад, вот таких вот окаменелостей, относящихся к архейской эре, очень немного. Таких вот именно клеток. Есть строматолит.
Ну и как же, по версии биологов, выглядит зарождение этих первых организмов живых? Что же произошло тогда?
Тут нужно сказать, прежде всего, в каком направлении вообще работает мысль у ученых, чего мы хотим добиться. Очень не хочется принимать версию божественного творения, но просто потому, что если это так, тогда ученым как бы нечего делать в этой области, и все.
Но ведь проблема не в том, чтобы занять умы ученых, а проблема в том, чтобы узнать истину и получить ответ.
Ну, это вопрос философский, конечно, о целях вообще нашей жизни, деятельности.
Ну, вряд ли человечество согласится, что занятие ученых, и чтобы им было интересно решать задачи, это есть некая самоцель познания. Думаю, что большинство как раз хотят, чтобы ученые просто действительно искали ответ на вопрос, а даже если он неприятен, ну пусть он будет честен.
Ольга Орлова беседовала в Москве с доктором биологических наук Александром Марковым. На этом аналитическая передача «Время и мир» подошла к концу. Этот выпуск подготовил и вел Ефим Фиштейн, режиссером была Наталья Аркадьева. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска.
«Грани времени».